авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья. На часах уже у нас, как всегда, 13 часов. У нас 29 января 2025 года. И это Россия, Санкт-Петербург, гостеприимная гостиница «Индиго», Чайковского, 17, и мы начинаем, как всегда, в это время, в этом месте, нашу программу «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Мы занимаемся поисками истины, которая делает нас свободными, и пользуемся девизом просвещения «Иметь смелость пользоваться собственным умом». Вот это то, что лежит в основе. Сегодня будут три темы. Первая тема – это сделка Трампа, о чем идет, или сделка по Трампу, о чем идет речь, какие варианты и что мы можем ожидать в ходе обсуждения ситуации Россия-Украина. Вторая тема – это соревнования в сфере искусственного интеллекта, как новый чат-бот китайского производства потряс рынки, биржи и сознание многих людей в сфере высоких технологий. И третья тема, которая тоже важна, и она понятна, почему сейчас привязана, уроки Аушвица. Поговорим, что такое Аушвиц. Для нас это название не очень популярное и не очень известное. А начнем как раз с того, что я, с чего я хотел начать. Я хотел сказать, что 27 января состоялась очередная годовщина полного окончательного снятия блокады Ленинграда в 1944 году в результате успешной ленинградско-новгородской операции. Закончилась блокада, которая продолжалась 872 дня, то, что называется 900-дневная блокада для краткости и округленности. И город снова вздохнул, что называется, полной грудью, начала возрождаться нормальная человеческая жизнь. Мы видим кадры кинохроники, салюты, счастливые лица. И у каждого, наверное, были в семье люди, кто пережил эту блокаду. У меня мать здесь проработала всю блокаду первого дня и до последнего. И рассказывали о том, как какой это был радостный и светлый день. И самое главное, это тот день для сейчас, для санкт-петербуржцев, ленинградцев, когда мы отдаем должное всем тем, кто воевал, кто защищал, кто работал, кто просто здесь держался. Вспоминаем с горечью тех, кто не дожил, не дошел. И понимаем, что это, наверное, в значительной степени тот залог ленинградского, петербургского характера, который остается с пластом в нашей истории, в нашей биографии, который дает нам определенную уверенность в своих силах, в силах города. И понимаем, что мы стоим на плечах гигантов. Мы стоим на плечах тех людей, которые показали невероятные образцы мужества и часто и самопожертвования. Вот этот праздником я хочу поздравить всех, всех ленинградцев, наверное, во-первых, даже всех россиян, а особенно тех, кто из тех ветеранов, кто до сих пор, и жителей блокадного города, кто до сих пор жив, и кто отмечает этот праздник. И к этой теме мы еще вернемся. Уроки Аушвица как раз продолжение темы о борьбе человечества с такой напастью, как фашизм, и ее одной из разновидностей этой напасти — национал-социализм. А теперь перейдем к, начнем с той из тех тем, которые были заявлены. Это сделка по Трампу. Когда Трамп проводил свою предвыборную кампанию, он достаточно широковещательно и уверенно, что характерно для избирательной кампании, сказал, что он будет миротворцем президентом, он закончит, соответственно, все войны, какие сейчас идут, имея в виду в первую очередь ситуацию на Россия-Украина и Ближний Восток, Израиль и окружающие арабские страны. И при этом речь шла не только об таком тонком искусстве дипломатии, ну и о том, что будем жестко принуждать всех участников к тому, чтобы устанавливался мир. При этом в характерном для избирательной кампании Трампа стиле он заявлял, что да он этот мир установит еще до того, как наступит инаугурация. Потом сказал, что ну конечно же в день инаугурации, прямо в течение суток все проблемы будут решены. И когда ехидные журналисты во время как бы пресс-конференции, в ходе которой он там подписывал разные указы, спросили, ну да как обстоит дело с установлением мира Россия и Украина в первые сутки, он сказал, что у меня еще есть половина суток. Дальше, конечно, речь уже пошла не о сутках, речь пошла о более серьезном сроке. Он дал поручение своему специальному представителю по Украине и России Киту Келлогу подготовить план в течение 100 дней. Такая цифра, да, нам, число нам, точнее, нам хорошо известное, 100 дней, наполеоновская история. Ну, а в кулуарах всевозможные эксперты, специалисты говорят, нет, ну, конечно, наверное, полгода потребуется. И дальше все заинтригованы о том, а как же это будет и что же и как же это будет происходить. И здесь надо сказать, что пока президент Трамп ведет себя в таком стиле жесткого переговорщика, так, ну, можно сказать, в духе бизнесмена или в духе, что называется, авторитетных людей, которые вначале говорят, что ну, нам надо будет договариваться, а иначе будет хуже. И вот эта вот заявка о том, как говорит, какие кнуты подвешиваются на стене, он уже сказал. Он сказал, что да, президент Зеленский согласен на сделку, но пока никто не знает в целом эти контуры, ну принципиально. А вот он хотел бы, чтобы и президент Путин на это согласился. И после этого была сформулирована уже в выступлении в Давосе вот этот вот подход, что он готов оказать большую услугу, как он считает, русскому народу, который он очень любит и уважает, обеспечив эту сделку. Народ, который, по его словам, помог Соединенным Штатам победить во Второй мировой войне, есть и такой взгляд со стороны Трампа, и который потерял 60 миллионов в этой войне, хотя ну, мы помним времена советские, когда нас учили о том, что общее количество погибших, страшное число, тем не менее, все равно 20 миллионов всего Советского Союза. И поэтому вот он готов эту сделку продвинуть. Но если эта сделка как бы не состоится по причине отказа российской стороны, то он сказал, что ну, у него не останется никаких других выходов, как включить на полную мощность механизм санкций. Это сейчас его любимый инструмент, оказывать давление на страны, с которыми у него есть проблемы, включение всевозможных тарифов. Такой, конечно, инструмент тоже довольно обоюдоострый. Он несколько помягче, чем полный, например, запрет на там, поставки, покупки, продажи. Но фактически в зависимости от размера этих тарифных ограничений, он как бы приближается к варианту полного запрета. Мы еще поговорим о этих вариантах, как сейчас это используется. И вот на все товары, которые Соединенные Штаты закупают в России, ну, товаров таких на самом деле не очень много, но при этом имеется в виду, что это условие будет распространяться и на всех союзников, то есть, скорее всего, на весь Европейский Союз и на те страны, которые будут готовы или которые еще посчитают для себя возможным, нужным, целесообразным, выгодным примкнуть к этому объему санкций. Вот, собственно говоря, та исходная постановка, которая сейчас просматривается. А что касается конкретного характера сделки, пока публично не объявлено. И я думаю, что публично объявлено, скорее всего, не будет, поскольку вот дальше включается дипломатия. Методом угроз, пытаясь сдвинуть позиции участников, что да, лучше договариваться, чем идти в отказ, поскольку тогда вы видите, во что это будет выливаться. А вот да, как, о чем договариваться, здесь включаются дипломаты. И как показывает практика, такие переговоры необходимы необходимо вести действительно без постоянного публичного формирования позиции. Почему это так? Поскольку вот сделки – это всегда компромисс, и каждая из сторон должна будет в чем-то уступать, поскольку ни у одной из стороны сегодня нет окончательного аргумента. Окончательный аргумент, мы понимаем, это называется военная победа и капитуляция противоположной стороны. Вот, и поэтому здесь сегодня две конфликтующие стороны, находящиеся в состоянии тяжелейшего и длительного военного конфликта, подходят в состоянии, скажем так, определенной усталости от этого процесса. И вот здесь включается третья сторона посредняя, которая говорит, давайте садиться и договариваться. Общие контуры, конечно, этой договоренности можно себе представить. И первый, наверное, главный момент, на который будут настаивать, это прекращение огня по фактической линии соприкосновения. И вот это, скорее всего, будет та позиция, вокруг которой дальше будут надстраиваться условия. Условия, которые будут включать в себя, возможно, дискуссии по изменению конфигурации линии, там какой-нибудь размен территории, условно. Вторая позиция, которая будет включаться, это те запросы на долгосрочную перспективу. Например, мы понимаем, что российская сторона будет стоять на вопросе, связанный с членством Украины в НАТО, и обсуждается вопрос отложенного членства, обсуждается при этом вопрос вступления Украины в Европейский Союз, вот эти позиции. Украинская сторона будет настаивать, и думаю, что здесь позиция будет поддерживаться и в том числе Соединенными Штатами, что без каких-либо признаний территориальных изменений. То есть вот ситуация де-факто морозится. Конфликт переходит в замороженное состояние на долгие-долгие годы, а возможно десятилетия, потому что вряд ли сегодня мы можем себе представить, что будет принято решение о вот, так сказать, формальном признании всех этих изменений. Хотя понятно, что со стороны России этот вопрос будет ставиться. И в привязке с этим обсуждается объем санкций, который, конечно же, будет поставлен вопрос о сокращении, и, скорее всего, будут сделаны определенные шаги по снятию части санкций. Вот. Что касается полного снятия санкций, особенно долгосрочно важных технологических санкций, то здесь, я думаю, тоже дискуссия будет довольно сложная и, вероятно, будет завязана вот с вопросами территории. Поэтому сейчас предсказать, вот если так сесть и попытаться сыграть эту шахматную партию, предсказывая шаги одной и другой стороны, довольно тяжело. И поэтому вот 100 дней, это, я думаю, это будут какие-то определенные грубые контуры. И, конечно же, не спецпредставитель будет предлагать вариант, а, скорее всего, он будет в непрерывных консультациях с обеими сторонами. Будет процесс поиска варианта, который в какой-то степени приемлем для сторон. И плюс принципиальные моменты разногласий, которые могут потом обсуждаться на политическом уровне. Вот такая конфигурация выглядит, представляется сегодня, как находится на столе, а дальше будет очень многое зависеть и от состояния вот реально того, что будет происходить на линии соприкосновения, на фронте, в каком состоянии стороны подойдут к этому моменту. И, конечно, каждая из сторон занимается оценкой перспектив, возможностями, стратегическими, тактическими, долгосрочными, какие есть варианты дальнейшего развития событий. В зависимости от этого и варьируется та степень компромисса, на которую готовы идти стороны. Я себе представляю, что дискуссия будет очень длительная и очень непростая, и не надо там вот тешить себя иллюзиями, а у нас очень многие ожидают таких чудес, что вот завтра состоится там буквально чуть ли не встреча Трамп, Путин, и на этом встрече все вопросы будут решены, все вопросы будут договорены, и добрый дядя, дедушка Трамп, как Дед Мороз, спросит, чего вы хотите, мы, так сказать, заявим список, он скажет, ну, так тому и быть. Вот. И на этом все закончится. Это, я бы сказал, серьезная иллюзия. И мы понимаем, что Трамп, конечно, силен своей непредсказуемостью, но мы можем попытаться сбросить все заявления и посмотреть на то, как развивались события в его предыдущий президентский срок. А он был далеко не безоблачен. И надо сказать при всем при том, что именно Трамп начал поставки летального оружия на Украину. До этого никто не поставлял никакого оружия, которое в состоянии, как сказать, наносить удары. То есть это были либо какие-нибудь защитные вещи, там каски, жилеты, еще что-то. А здесь пошли джавелины и стингеры, которые сыграли достаточно серьезную роль на начальном этапе. И это Трамп всегда бил себя в грудь и говорил, вы тут меня считаете пророссийским президентом, а я вот ввел самый большой объем санкций. И это действительно соответствует действительности. Громадный объем санкций был введен как раз во времена президентства Трампа. Поэтому я ожидаю, что Трамп будет вести себя в стандартной парадигме американской политики внешней и будет вспоминать своих великих предшественников, включая президента, который вывел Америку в на уровень сверхдержав именно мировых, это президент Теодор Рузвельт. И я думаю, что мы вернемся обязательно к обсуждению, еще раз вернемся к разговору об истории этого регулирования последствий русско-японской войны. 4-5 годы предыдущего столетия, когда президент Рузвельт в начале, как сказать, жесточайшим образом относился к тому, какая политика проводится Россией на Тихоокеанском побережье. Ну, хоть оценивая ее в терминах политика бездонного цинизма. Вот. И когда начинались военные действия, серьезно, как сказать, поддерживал там морально-политически Японию. Но когда ситуация стала, что называется, двигаться в сторону того, что Япония достигает определенных, правда, ценой невероятных потерь, достигает определенных успехов и на море, и на суше, Теодор Рузвельт сказал такую вещь, что мы не должны дать возможности кому бы то ни было победить в этой схватке. То есть вот подход оставить баланс, который будет потом, как сказать, аннигилировать возможности дальнейшей экспансии, это тот подход, который тогда проводился американским президентом. И мы, еще раз говорю, будем подробно говорить, как и какие шаги были сделаны, но в значительной степени он принуждал обе стороны к компромиссным шагам. Ну и что и привело к подписанию так называемого Портсмутского мира, Портсмутского договора, это Тихоокеанское побережье, если не память не изменяет, штат Орегон. Вот такая вот картина. И я думаю, что ситуация, мы еще вернемся к деталям и будем проводить определенные параллели и делать выводы, а что следует из того и как сегодня надо вести, чтобы добиться максимально успешных результатов в этих переговорах. Пока, наверное, большего сказать по ситуации по сделке сложно, но понятно, что как бы сложилось ожидание, такое ощущение, и экспертное сообщество непрерывно обсуждает, а вот что же, так сказать, тут предложит нам Трамп. Я думаю, что Трамп будет выступать, еще раз подчеркну, в виде третьей силы, а не представителя какой-то одной стороны, в попытке, еще раз подчеркну, оставить баланс, не дать никому достичь своих как бы результатов в полном объеме. Ну, в общем, вот такая достаточно прагматично циничная политика, которую можно ожидать на вот этом подходе. И Трамп, в общем, постоянно декларирует, что он именно в режиме сделок, а сделки это всегда, еще раз подчеркну, компромисс, поиск, так сказать, взаимоприемлемых подходов для двух сторон, он собирается вести внешнюю политику. Это любимое его слово. Big deal, большая сделка. Вот это то, о чем он говорит постоянно и считает, что это его главный внешнеполитический подход. Надо сказать, что вернемся чуть-чуть и к разговору, который мы потом еще будем затрагивать в теме итоги уроки Аушвица, что вот первая тема, на которую навалился Трамп, это ситуацию с мигрантами и начал действовать решительно. Решительно в каком смысле? Он взял и отправил пару самолетов с нелегальными мигрантами в Мексику и пару самолетов с нелегальными мигрантами в Колумбию. И одна, и вторая страна отказались принимать эти самолеты, они вернулись обратно, а третий самолет с мексиканцами даже не взлетел. В каждом случае это было порядка 160 мигрантов. Достаточно резко выступил президент Колумбии, который заявил, что мигранты это не преступники, надо обращаться с ними по-человечески, и давайте-ка перевозите их гражданскими самолетами, вообще поменяйте протокол с тем, чтобы это было, как сказать, уважительное отношение к мигрантам. Но ответ был, да, в стиле Трампа, что забирайте своих мигрантов незаконных, мы сейчас вводим на все ваши товары пошлины 25%, в течение недели, если ничего не сделаете, то будет и 50%, и это только начало. Но президент Педро подумал, колумбийский, и сделал следующий жест, он послал свой президентский самолет для того, чтобы в Соединенные Штаты, для того, чтобы забрать собственных мигрантов. Я думаю, что это, наверное, правильная история, вместо того, чтобы требовать, чтобы этих мигрантов еще необходимым способом и правильным образом перевозили в Соединенные Штаты. То есть, как бы, за собственных граждан надо нести ответственность. Ну, а тем более, что президент в Колумбии человек достаточно интересной биографии, достаточно решительный. В свое время входил в партизанские группы марксистской направленности, которые вели войну с официальным правительством. И на счету этой группы серьезные террористические акты, например, захват дома правосудия, где было 100 убитых, это, если память не изменяет, 85-й год. Ну, вот, так сказать, президенты с таким боевым заходом, тем не менее, вынуждены считаться и понимать, что 25% тарифных ограничений на поставки – это вам не сахар. Понятно, что Трамп тоже работает при всех широковещательных заявлениях выборочно. Он обещал 25% в Мексике и Канаде в самом начале, с тем, чтобы они прекратили, что называется, поставку беженцев через свои границы и поставку наркоты. И обещал со старта, что он там не 60% выкатит на Китай товары, поскольку, как сказать, вот Китай и его экономика за счет там всяких внутренних преференций, господдержки и так далее нарушает правила свободного рынка, пользуется нечестной конкуренцией и захватывает американские рынки. Но, тем не менее, всего это после этих обещаний сделано это не было. И понятно почему. Поскольку подобный шаг, конечно, бы в колоссальной степени разрушил американский рынок. На первый взгляд, крайне приятно. Но надо понимать, если вы придете в любой американский магазин, вы вдруг увидите, что там везде лежат китайские товары. Но мы можем... Это индустриальная фабрика мира. И мы понимаем, что что мы придем в наш магазин, увидим то же самое. Если завтра влупить 60% пошлины, то товары либо исчезнут, либо на 60% подорожают, что избиратели вряд ли обрадует. А так называемое замещение, импортозамещение произойдет там через многие годы, и не факт, что эти товары станут после этого дешевле. А реально они могут оказаться еще и более дорогими, если их перекрыть полностью. Вот поэтому он сказал, что он еще подумает до 1 февраля. То есть у него еще осталось денек-другой для раздумий. Но я думаю, что этот вопрос будет потихонечку сдвигаться все дальше и дальше. Но вот точечно механизм, как работает Трамп, он показал, засаживая подобные вещи и удовлетворяя центральному ожиданию его избирателей, которые жаждали разобраться с мигрантами и 6 из 10 требовали депортации, чем он и занялся. Но вот по имеющейся информации, как в прошлый раз было с указами Трампа, он не всесилен, все-таки государство в значительной степени правовое, он пытался тогда запретить въезд людям из определенного круга мусульманских стран, его указ тогда быстро начали отменять просто с судебная система. Считаешь, этот указ просто неконституционный. Было много крику, много шума, много переделок. Но после этого указ там стал совершенно травоядным и по существу неработающим. Сейчас картина ровно такая. Издается указ, который говорит, что он прекращает предоставлять гражданство детям мигрантов. Ну и этот указ уже в очередной раз признал как бы не соответствующим Конституции и не могущим быть примененным. Федеральный судья в соответствующем федеральном округе в штате Вашингтон. Это как раз Дальний Запад, самый дальний северо-запад, это штат Вашингтон, это не отлитный город Вашингтон, это Сиэтл на границе с Канадой, на Тихом океане. И говорит, это было одно из самых простейших дел, поскольку есть просто поправка в Конституции, которая говорит, что если каждый, кто законно находится на территории и рождается на территории, то он автоматически получает гражданство. Право почвы. Поэтому просто всех мигрантов вот таким образом вышибить, игнорируя Конституцию, не удалось. И вот я уже говорил об этом, что многие начинания красивые и популистские будут постепенно натыкаться на Конгресс и на судебную систему, и после многих громких заявлений это все будет уходить в никуда. Вот, так сказать, первая ласточка уже пролетела. Но, тем не менее, еще раз подчеркну, Трамп во всеоружии готовится биться на внешних рынках. И вот одна из историй битв, которая произошла, и эта тема вторая, мы начнем и продолжим еще после перерыва. Вроде незаметное событие. Китайские специалисты выкидывают на рынок, выводят чат-бот, который создан китайцами, называется он R1, и он вошел в конкуренцию с чат-ботом американским, чат-GPT, очень популярным, и буквально чуть ли за неделю, там какое-то время работы, он в Apple Store выходит на первое место по покупкам, поскольку он там по цене, как говорится, гораздо дешевле, чем соответствующее американское изделие. И в результате 500, как сказать, богатейших людей состояние, они буквально, так сказать, теряют 108 миллиардов долларов. А в целом, там сказать, рынок обваливается там чуть ли не на триллионы. Сыпятся высокотехнологичные компании. Вот как бывает в этой жизни. А причина простая, что был бум, что определенные компании вот сейчас разрабатывают вот в эти этот искусственный интеллект, и это большие вложения, это большие, что называется, рынки сбыта, и понятно, что это дорогой товар, и все ожидали очень большие прибыли на этом, которые будут получены, и там не знаю, в десятки раз, например, выросла капитализация компании NVIDIA, которая производит чипы который необходим в большом количестве, как считалось, нужны очень большие вычислительные мощности для того, чтобы обучать эти чат-боты, и нужны колоссальные деньги для обучения этих чат-ботов. И, например, одна из компаний, там, так сказать, сторонний, точнее, директор одной из компаний американских, он заявил, что ну, для того, чтобы обучать этот чат-бот, надо как минимум потратить от 100 миллиардов там до от 100 миллионов до миллиарда долларов для того, чтобы провести программу обучения. А тут появляются китайские ребята и говорят, что а мы, в общем, этот чат-бот смогли обучить за 6,5 миллионов долларов. Конечно же, больше всего пострадал глава NVIDIA. У него там обвалилось чуть ли не на 20% его личное состояние. Ну, понятно, что его состояние в значительной степени это стоимость акций. Акции полетели вниз, поскольку инвесторы сильно были разочарованы, поняли, что не эти компании, похоже, будут задавать тренд, а вот эта вот китайская компания смогла сделать серьезный прорыв. И очень интересная история. Задали вопрос, собственно, чат-боту американскому, как он оценивает своих китайских конкурентов. Ну, и тот ответил, что, конечно же, китайский чат-бот, он и эффективнее, и он дешевле. А когда спросили, соответственно, китайского чат-бот, как они оценивают американский, ну, те сказали, что те более креативнее и лучше фильтруют информацию в ходе поиска, но китайская часть превосходит в задачах технического плана, программирования и математика. И вот здесь опять сразу же возникла дискуссия, которая напоминает историю со стартом космических полетов. А как же так получилось, что китайская промышленность, китайская наука, китайские разработчики смогли сделать такой прорыв? Ну и мы помним, тогда разговор шел, что в Америке нужно резко увеличить образование в сфере математики, физики, технических наук. И это было сделано, сказав, что смотрите, почему Советы смогли это сделать, поскольку они сделали колоссальный акцент на этом образовании. Так и сейчас уже многие эксперты пишут, что давайте посмотрим на Китай, который в настоящее время выпускников в сферах естественных наук, техники, инженерии и математики в китайских университетах больше, чем во всем мире вместе взятом. Вот на этом месте мы сейчас сделаем паузу и продолжим разговор и о чат-ботах, и потом еще мы помним, тема у нас серьезнейшая, это уроки Аушвица. Не отключайтесь, сейчас перерыв.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования, как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Давайте продолжим и немножечко зададимся вопрос, что имеется в виду для тех, кто, наверное, никогда не пользовался подобными системами. Речь идет, что вот те системы, когда, с одной стороны, которые занимались поиском чего-то в интернете, и вы могли задать какие-то ключевые слова и что-то найти. И потом появились первые, самые простейшие системы, которые могли с вами поддерживать какой-то элементарный разговор. А эта первая система, это была в 66-м году предложена, называлась Элиза. И она вела с вами разговор, ну, типа в стиле такого врача-психиатра, врача-психоаналитика, который говорил, да, я вас внимательно слушаю, продолжайте разговор. Если вы там говорили что-то слово там брать, брат, сын, а давайте поговорим о вашей семье и так далее и тому подобное. Но вот такой простейший набор, ориентируясь на определенные ключевые слова, появился. И вот за эти годы, значит, 60 лет, прошел уже развитие такое, что громадное количество чат-ботов ведут общение с человеком, и уже практически невозможно отличить, с кем вы разговариваете, с человеком или с машиной. Задаете вопросы, она ищет ответы адекватные, в колоссальной скорости просматривает очень большие объемы и проводится предварительно очень большое обучение, накапливает, как собственно и человек всю жизнь накапливает информацию, иногда достаточно одного слова, чтобы у вас всплыл целый ряд ассоциаций, какой-то информации, какие-то вещи, которые входят в вашей памяти. Вот где-то в таком же режиме, но естественно в машинном варианте, работают весьма продвинутые чат-боты. И уже есть примеры, уже мы помним дискуссии, да, что вот там студенту задают реферат, он ставит эту задачу перед чат-ботом, который, возможно, он покупается и ставится у вас на компьютере, и тот выдает ему прекрасный реферат, который пройдет по всем там показателям, он не является просто тупым списыванием, он не является действительно обзором имеющейся информации с хорошей расстановкой, с хорошим ранжированием, архитектурой этого текста. И вот дальше же стал вопрос, а вообще как к этому относиться? Да, вроде бы поручили студенту, студент сделал вот такой интересный шаг, и вот таким образом у него возник реферат. И задается вопрос вообще, какой смысл в дальнейшем настаивать на вот этом вот реферировании, если такие варианты происходят. То же самое, как сейчас, ну, вот настаивать на том, чтобы ребенка постоянно учить чистописанию, аккуратному выведению букв, когда понятно, что полжизни он эти буковки теперь уже набирает на клавиатуре. В основном. Крайне редко занимаясь записью. Вот эта картина. И та дорога, по которой шли американцы, говорила о том, что надо наращивать мощности. Нужно строить колоссальные вычислительные центры. Создавать очень большие чипы для того, чтобы все это работало. И на это нужны большие инвестиции, и вот пошло развитие определенной отрасли, и пошло привлечение капиталов с рынка, люди в ожидании дальнейшего роста капитализации, в ожидании прибыли, начали скупать акции. Вот это вот та жизнь, которая происходит на биржах. Туда полился капитал. И вот вам приходит как бы небольшая китайская группа, которая выкладывает товар, который работает, это уже не просто какие-то там общие предложения, а товар, который реально работает, и он начинает покупаться. Он может оказаться хуже в чем-то, он может действительно потом найдут, что принципиально там чат GPT работает лучше, но он удовлетворяет требования покупателей. Да, что называется, есть там шикарные автомобили, но потом выходит какой-то средний автомобиль с весьма-весьма неплохими качествами, который захватывает рынок. А вы со своей супермоделью остаетесь в маленьком-маленьком нишевом сегменте. И вот эта вот история, которая наблюдается на глазах. Как утверждается, ну тут детали пока еще обсуждать тяжело, что китайские исследователи нашли вариант использования такой, что называется, многосистемной конструкции, то есть как бы связка, которые работают самостоятельно по отдельности, в некотором смысле развязки задач на целый ряд подзадач, что позволило сделать это быстрее, дешевле и лучше, и обойти определенные ограничения, которые возникали, если просто тупо идти по линии, вот берем одну систему и пытаемся ее обучить всему, чему возможно. Ну, в общем, в некотором смысле это пока такая аналогия, что коллективный разум, когда собирается группа исследователей, в конце концов все равно перевешивает один интеллект, если это необходимо, покрывать широкое поле знаний. Безусловно, это не так, когда ищется решение какой-то одной конкретной задачи. Здесь бывает, что один человек с интеллектом в состоянии ее найти решение, ну, например, взгляд Альберта Эйнштейна, который просто по-другому расставил акценты, что является фундаментальным, а что не является фундаментальным. И в результате были объяснены, был объяснен целый ряд явлений, возникло вначале специальное, а потом и вообще теория относительности. И это был гениальный взгляд на то, что является на самом деле более фундаментальным. Просто он сказал, что электромагнитные взаимодействия более фундаментальны, чем механика, и поэтому давайте отталкиваться от того, что уравнения Максвелла являются абсолютно точными и правильными, и вот те симметрии, те преобразования, которые правильны для уравнения Максвелла, должны быть распространены на механику. И это он проделал. Вот все эти сокращения времен и расстояний, и промежутков времени, все это вытекало из уравнений Максвелла, и эти все преобразования были написаны, все формулы были на столе, но вот правильно их уложить и сказать, что является первичным, что вторичным, заслуга гения. Но когда решаются задачи, которые требуют привлечения огромных объемов информации и выявления каких-то закономерностей в этих огромных объемах, тут, конечно, вот механизм сетевой работа оказывается даже более эффективен, чем один вариант. Вот пока такие предварительные информации, почему так произошло. И вот здесь я почему хочу еще об этом поговорить, чтобы нам немножко задуматься над тем, собственно говоря, куда идет мир. Вокруг чего развиваются соревнования между Соединенными Штатами и Китаем. Где сегодня строятся новые рынки. И напомнить всю ту историю, которая развивалась в Советском Союзе. Мы часто забываем собственные уроки и не извлекаем из собственных ошибок. Если мы сейчас поднимем документы, а я еще хорошо помню все это дело, да, на моих глазах происходило, то каждый партийный съезд ставили задачи обойти Соединенные Штаты по выплавке чугуна и стали, производству цемента, но речь шла еще и обойти по производству мяса и молока. И вот наращивался сталь, наращивался цемент, наращивался чугун, а в это время в соседних как и странах разворачивалась компьютерная революция. И вдруг выяснилось, что вот это является тем прорывным направлением, в которое надо бежать. Но неверная целевая установка, вот продолжение этих взглядов индустриальной эпохи, что вот это так всегда и будет, и вот туда мы должны бежать, и мы обязательно первыми придем на финиш, выяснилось, что все повернули и пошли другой дорогой. И выяснилось вдруг, что та модель вот, советская, которая принципиально была построена на ограничении распространения информации и на тотальном контроле за распространением информации, она не жизнеспособна в условиях интернета, свободного обмена информации и новых средств, в том числе копировальных. Я еще раз хочу напомнить, что ксерокс, любая копировальная машина охранялась как ядерный реактор. Вы не могли взять журнал, даже стоящий в открытом доступе, и сделать с него ксерокс. Вы должны еще были пойти получить разрешение в первом отделе, а после этого принести за железную дверку, там такое, отдать туда все это, документ с разрешением, а после этого получить ксерокопии статьи, например, там по физике, по математике, да по любым другим наукам, и журналов, которые стоят в библиотеке в открытом доступе. Понятно, что вот на эту платформу вот то, все то, что развилось в мире, посадить невозможно. И это, конечно, предопределило колоссальное отставание. И вот сейчас мы тоже видим опять в очередной раз, что мы как бы ставим там задачи разгоняться там в совершенно других областях. В значительной степени фокус пошел, опять же, на сейчас, ну, понятно почему, на в основном на военные приложения, там другие позиции обсуждаются, мы помним, была поставлена задача стать энергетической сверхдержавой, что мы наращиваем там поставки поставки нефти и газа, и это нам обеспечит доминирование в будущем. Да, были там сказаны определенные слова, что вот, что да, искусственный интеллект – это очень важно, но дальше разговоров-то идти тяжело. А работа в искусственном интеллекте, как мы видим, требует колоссально мощной развитой во-первых, и научной базы, и интеллектуально колоссальное количество людей в состоянии мыслить творчески, работать свободно. И многие даже разработчики не только у нас ставят задачи снимания политических ограничений с работы искусственного интеллекта, поскольку это не дает ему работать со всем тем объемом информации, который есть в мире. Потому что вот это говорить нельзя, а вот в это нельзя входить. И вот даже вот по этому китайскому чат-боту, ну, естественно, определенная критика прозвучала с западной стороны, что на вопрос, а что произошло на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, чат-бот отвечает, что я сомневаюсь, смогу ли я правильно ответить, как мог бы я ответить на этот вопрос. Он этот вопрос от этого вопроса просто уходит. Вот это, так сказать, называется политические ограничения. Ну и второй момент, это, конечно, элементная база. И тут мы как раз возвращаемся к первой позиции, что производство чипов, производство всего того, что, на чем создается электронная база, является фундаментально важным. И вот то, что сделал Тайвань, прорыв в производстве, создав у себя колоссальную мировую фабрику по производству чипов. И это было стратегически верное действие, которое делает Тайвань вообще незаменимым для очень многих стран мира и гарантирует ему в значительной степени безопасность. И обратная ситуация, вот отсутствие этого производства ставит нас перед необходимостью постоянно искать ответы на вопросы, как его развить, а с другой стороны, где взять просто соответствующие чипы. И начинается поиск скупания этого всего под другим странам. И тут начинается понятно, что это та уязвимость принципиальная, которая также, так сказать, фиксирует наши возможности в этом участии. Более того, даже Европа сейчас грустно говорит, ну вот и что. Вот мы видим соревнования двух мощных экономик, Соединенных Штатов и китайских, построены в какой-то части на разных принципах политических, но близко построенных на экономических принципах. И Европа наблюдает за этим соревнованием. И Европа должна вспомнить, к сожалению, и она вспоминает эти вещи, это та история 20 века, когда Европа являлась вообще центром экономического и интеллектуального и научного развития. И я не перестаю рассказывать про ту великую школу физики, которая была в Германии, где работали практически все мировые физики. Там была создана квантовая теория, и там была создана теория относительности. Дальше, как сказать, национал-социалистическая рабочая партия Германии во главе с Гитлером, поддержанная большинством населения, занялась созданием арийской физики. В первую очередь, вычищением всех людей неарийского происхождения, в первую очередь, еврейского. Вот мы постепенно идем к теме Аушвица. И результатом стало то, что громадное количество ученых эмигрировало. Осталось немного, а потом еще и тотальная война, которая привела к краху Германии. И Германия навсегда потеряла лидерство в этой сфере. Попытки вернуться на этот интеллектуальный уровень уже не получились. Да, в общем, это лидерство потеряла не только Германия, но и вся Европа в результате всех этих действий. Если мы посмотрим на списки нобелевских лауреатов конца 19-го начала или даже там первой части 20 века, это Европа, это Германия, вот в этой технической сфере это Франция, Великобритания, а дальше центр уходит в Соединенные Штаты и уже больше оттуда не возвращается. Если было как бы по физике троекратное преимущество Германии над Соединенными Штатами на начале 20-го года, то финал уже сейчас троекратное, там, двукратное, троекратное превосходство Соединенных Штатов по премиям Нобелевским в области физики. Вот во что выливается битва за расовую чистоту и втаскивание страны в разрушительную войну. Что Германия утратила, да и Европа в целом, по итогам этих двух тяжелейших войн, утратила свои позиции лидера и сейчас, в общем, пока не знает, как ответить на те вызовы, которые идут с обеих сторон. И более того, вот мы сейчас как раз возвращаемся, наверное, подходим к последней теме, Европа снова сталкивается с теми, как сказать, монстрами сознания, с теми настроениями, с теми подходами, которые один раз ввергли Европу в тяжелейшую войну. Вот мы говорим слово «Аушвиц». Это целая сеть концентрационных лагерей. Аушвиц-Биркенау, которые расположены на польской территории, недалеко от города Освенцим. И поэтому для нас, в нашей истории, всегда мы называли эти лагеря Освенцимом. И Польша в советское время тоже использовала ту же терминологию. Но постепенно ушли к тому, чтобы польское название и польский город не ассоциировался с этими концентрационными лагерями, которые в этот момент находился на территории, занятой Германией по итогам раздела Польши 1939 года. И реально вот эти лагеря находились в местах, которые назывались Аушвиц и Биркенау. И поэтому сейчас стараются именно эти названия ввести в обиход, с тем, чтобы была ясная привязка к Германии, и с тем, что и речь о том, что Польша к этому не имеет никакого отношения, и поэтому польское название Освенцим стараются не использовать. И вот в этом году, 27 января, было 80 лет с того момента, когда... куда вошли советские войска, и концентрационный лагерь был освобожден. Открылось ужасное зрелище, которое Европа долго не хотела принимать, поскольку это был не просто концентрационный лагерь, куда военнопленных заключали. Нет, это была машина по уничтожению, по решению, окончательному решению, прежде всего, еврейского вопроса, цыганского вопроса. Там же были советские пленные, и эта машина просто работала на уничтожение людей. И вот эта вот мысль о том, что есть определенное этническое превосходство, мысль о том, что все беды связаны с определенной этнической группой, которая отличается от нас и которая на самом деле не представляет большинства в стране, да, но тем не менее вот есть желание найти причину всех бед в этой группе, привела к тому, что по разным оценкам, Аушвиц, это Биркенау, это место, где нашли свою кончину более 1 100 000 человек. И именно это место является символом Холокоста, поскольку именно там перемалывалась основная часть еврейского населения, которая доставлялась со всяких разных мест. И была битва не только за арийскую физику, но и в целом за арийскую нацию. И вот во что это выродилось. И сейчас во многих странах продолжается дискуссия о том, как говорится, как к этому относиться, а точнее к роли собственных стран в этом деле. И я как раз хотел сказать два слова про такую страну, как Австрия. Потому что, с одной стороны, Австрия долгое время воспринимала себя как первой жертвой национал-социализма, это разновидность фашизма. Вот аншлюс Австрии, вот, так сказать, мы пострадали, и страна, которая в какой-то степени сказала, что мы к этому не причастны. Но с другой стороны, есть 700 тысяч человек, членов Национал-социалистической рабочей партии Германии, так она называлась, НСДАП, австрийцев. И в австрийских рядах было достаточно карателей, убийц и малого и крупного масштаба. И как сами пишут австрийцы, 20 лет потребовалось с момента вот этого всего вскрытия, чтобы нация оказалась готова к обсуждению такого вопроса, как ответственность не просто каких-то конкретных лидеров, а ответственность всех тех граждан, которые занимались поддержка этого режима, которые участвовали в этом процессе. И говорит, 50 лет потребовалось для того, чтобы Австрия понимала, что да, надо сделать работу под названием обновление, приведение как бы в состояние музеификации австрийского блока Аушвиц-Биркенау, поскольку это было. И более того, причем я сейчас покажу, почему именно разговор об Австрии. Именно с Австрии начиналось это движение в значительной степени. Мы вспоминаем еще раз Карла Люгера, создателя вот этого течения, которое привело его к выборной позиции мэра Вены, что трижды или там сколько, я не знаю, там 5 раз проходили выборы, император отказывался признать эти результаты этих выборов, потому что он выигрывал выборы, а политика его была такая: социализм для рабочих, национализм для крестьян, а для всех общий антисемитизм. Он выступал с позиции Карл Люгер, что ну, евреев надо вообще как уничтожать, как саранчу, и потом пеплом удобрять поля, либо всех их посадить на корабль, вывести и утопить. Вот это, собственно говоря, то течение, которое разворачивалось в Австрии в конце 19-го, начале 20 века. Там это течение полностью воспринял Гитлер. И он весьма позитивно относился и цитировал книги «Майн кампф» Карла Люгера со всеми этими делами и штуками. И потом импортировал все это дело и реализовал идеи в Германии. И что называется, мы видим, во что все это вылилось. И надо сказать, что вот сейчас... Почему снова говорим Австрия? В Австрии это первая страна, где ультраправая партия, австрийская партия свободы, вышла на первое место в результате последних выборов. Это такой аналог национального объединения Франции, аналог альтернативы для Германии. Причем периодически разные лидеры вполне себе благосклонно начинают отзываться об идеях национал-социализма. Они все было плохо, а вот и в основном там евроскептицизм и железное желание бороться с мигрантами. Вот это та опять волна, которая замещает, что называется, идеи антисемитизма, которые привели к колоссальным, ужасающим последствиям и для непосредственно еврейского народа, но и для тех стран, которые, еще раз подчеркну, утратили очень многое, когда они разобрались и попытались окончательно решить этот вопрос. Заново запускается процесс выдвижения идей борьбы с инородцами, иноверцами, и инакомыслящими, а так всегда бывает, на почве неприятия и действительно серьезных проблем и разногласий с появлением мигрантов. И для сейчас для Европы снова тяжелейшее испытание, как она достойно сможет выйти опять из этого искуса, объявить конкретные страны, объявить носителей конкретных культур или конкретной веры, всех врагами, не разбираясь, кто они являются на самом деле, и дальше заняться разными вариантами решения этого вопроса. Вот. И на самом деле, конечно, ситуация в Европе непростая, потому что периодически подкидываются, возникают события, которые, конечно же, просто возмущают. И это тоже реалии населения Европы. Ну, вот несколько позиций в Германии. Выходец из Саудовской Аравии, который... очень негативно относился к исламу, и там был подвергнут страшным, так сказать, карам и угрозам со стороны внутренней Саудовской Аравии, тем не менее осуществил теракт и со смертями людей, стандартная система въезда на машине, поскольку он считает, что Германия недостаточно... суважительно относится к иммигрантам из Саудовской Аравии. Вот такая попытка добиться самоуважения. Ну и последняя история, она носит, конечно, пограничный характер, который, конечно же, сейчас просто льет воду на мельницу альтернативы для Германии, может стать там одним из центральных моментов избирательной кампании. Это вот уже ситуация этого года. Аршафенбург, это Бавария. Иммигрант, Афганистан, 28 лет, он с ножом напал уже на детский сад. И в результате 2 детей погибли, там 3 раненых или 4, но их жизнь не опасности. Но вот до такого цинизма доходит дело, что на самых беззащитных, потому что возникает идея, что надо уничтожать людей другой нации, другой веры, там, другого мировоззрения, для того, чтобы утверждать свои понимания жизни. И вот это становится новым тяжелейшим вызовом, с которым надо придется иметь дело Европе. И опять становится на одну сторону это вопрос правильных подходов и так называемые гуманные ценности, которые Европа развивала столетиями и считала, что это вот то наследие, которое она несет миру. И с другой стороны, вот это ожесточение и желание решить окончательно разные вопросы опять с представителями других наций, других, которые, конечно же, разнообразны в своем поведении и разнообразны в своих подходах. Ну и, конечно, тут стал опять вопрос о работе полиции, которая, с одной стороны, уже он попадал в поле зрения по вопросам насилия полиции, и мер никаких принято не было. И он уже должен был покинуть страну, принято решение о его выдворении, но проблема таких решений 50 тысяч. А количество мест в тюрьмах, которые для содержания, для выдворяемых, всего лишь 800. И дальше, как говорится, вот это та проблема, с которой сталкивается Европа. И вопрос, куда ее понесет. Либо действительно к серьезному, к серьезной работе с этой проблемой миграции, которая является историческим вообще движением, его просто так не остановишь, при сохранении определенных и целевых ориентиров, и понимание, что такое гуманность, и как быть даже жестко, но без крайностей, либо Европа понесет в очередной раз, да не только Европу, в мир, что все средства хороши, будем разбираться с мигрантами по принципу око за око, зуб за зуб. Вот был один такой, да, вот, значит, мы всех сейчас под метлу должны будем выкинуть. Вот то, что, с чем сейчас сталкивается мир, который до сих пор, в общем, я бы сказал, еще не усвоил те уроки, которые были показаны Второй мировой войной, что попытка решать вопросы силой заканчивается колоссальными жертвами, и идея никогда больше, снова эта прививка постепенно уходит из Европы, и возникает желание, а почему бы не попробовать еще раз порешать те или иные вопросы силовым способом. И вторая вещь, которая возникает, опять же, это опять вот надо постоянно видеть, показывать и рассказывать о том, как это выглядело все, как работали эти машины смерти, которые тоже начинались с идеи, что надо очистить нацию вот от тех-то и тех-то, которые портят нашу кровь, которые создают все проблемы. Хотя, еще раз подчеркну, если вы считаете, что ваша нация в состоянии проиграть соревнования группе, там, которая составляет 5-7-10% населения, то это означает, вот как бы чаще всего, да, то, что их вот тут 2%, они всем рулят, да, это означает, что вы очень низко оцениваете возможности и способности своей нации на самом деле. Это же объективно так. Почему же вы не можете установить, так сказать, делать все так, чтобы вы выиграли в этом процессе? Да, и не только способом уничтожения соперника. Вот с этими трудными вопросами мы пока сегодня и закончим. Ответы, я думаю, будет искать жизнь на все те позиции, которые мы назвали. Но еще раз подчеркну, уроки тяжелейшие. И, я думаю, история снова преподносит нам тяжелейшие эти уроки. Вопрос о том, в какой степени все-таки мы в состоянии их твердо усвоить и как бы не повторять ошибки в полный рост и в полный масштаб. Вот те темы, которые я сегодня хотел с вами обсудить, уважаемые зрители, слушатели. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Всего вам хорошего и до встречи, я надеюсь, в следующую среду. До свидания.